Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». На днях в Екатеринбург приезжала известная писательница и блогер Ольга Савельева, автор 9 книг, мотивирующий спикер и общественный деятель. Ее первая книга называлась «Апельсинки. Честная история одного взросления», в которой Ольга рассказывает о своем непростом детстве. В 6 месяцев мать отдала ее на воспитание бабушке и дедушке в маленький приморский городок и забыла ее там на 13 лет. А девочка очень скучала по маме, ей очень хотелось жить вместе с мамой. В очень проникновенных, смешных и одновременно грустных рассказах Ольга описывает свое детство. Сегодня она – яркий, жизнерадостный человек с необыкновенным чувством юмора и позитивным настроем, мама двух детей. И вот мы встретились. И мой первый вопрос, который интересует меня больше всего – как, имея за плечами такое детство, столько разных сложностей и испытаний, как не отчаяться во взрослой жизни, а суметь остаться таким лучезарным человеком, воспринимать мир с улыбкой, шутить и дарить радость окружающим?
Есть такое понятие, я когда, например, не могу ответить мгновенно, я всегда говорю, подождите, я вот сейчас формулирую. Вот ответ на этот вопрос у меня сформулирован уже давно. Когда вот мы растим своих детей, мы хотели бы в идеале организовать им какое-то безоблачное детство, да, безоблачное взросление. Мы стараемся, чтобы они были не травмированы. Да, если случается какая-то проблема, мы бежим ее решать. Мы при них не ссоримся. Ну, большинство людей как бы пытаются сделать так, чтобы дети росли в каком-то на облачке, в розовом мире, где все хорошо, где все друг друга любят, где нет никаких проблем, где все прекрасно. И это здорово. И вот у меня сейчас тоже двое детей. И, конечно же, я тоже хочу, чтобы у них не было каких-то травм сильных, об которые они психику себе поцарапают. Но при этом я понимаю, что мой опыт показывает. Вот в моем детстве было очень много преодолений. В моем детстве, я сколько себя помню, постоянно плакала из-за чего-то очень для меня важного. Ну, то есть там то, что мама с папой меня не забирают к себе, я все время с кем-то то дралась, то доказывала. А так как аргументов не было, это всегда через слезу. Всегда это было на каком-то надрыве. Потом там, потом уже забрали они меня к себе, и там еще хуже оказалось то, что там папа пил, с мамой были проблемы. И я вот сколько себя помню, я в постоянном преодолении. А результат какой? У меня есть паттерн преодолевать сложные жизненные ситуации. Если честно, я и в каком-то глобальном плане не боюсь, потому что когда ты все время, не то, что я их хочу и говорю, давай, накидывай мне, нет, конечно, но я где-то внутри прям понимаю, что испытания я перестала воспринимать как проблему. Я не ширяюсь драмой в этот момент, я не падаю там в обморок, и я, боже, не знаю, что делать. Я прям, у меня есть уже понятная мне схема, алгоритм, как действовать, как выкарабкиваться из колодца беды. И, может быть, это вот ощущение, не то, что я внутренне готова к тому, что что-то плохое случится, ни в коем случае. Я живу по принципу, мир каждую минуту может измениться к лучшему. Я верю в лучшее. Но если придется преодолевать что-то сложное, я примерно понимаю, как это, потому что у меня в жизни это было, к сожалению или к счастью, много раз.
Сейчас Ольга Савельева благодарна за свое детство. У меня очень много событий в детстве, которые определили меня сегодняшнюю. И я очень благодарна, что мое детство было трудным.
А, например, люди, я просто время привожу в пример моего мужа, потому что я его очень люблю, и потому что он тоже очень хороший пример в этом плане. У него в жизни не было сложных жизненных ситуаций, слава богу, каких-то глобальных. У него была очень счастливая семья, любящая, он вырос в заботе и любви. Да, у них были там финансы, то есть они очень бедно жили, но это их только сплотило, то есть это не разозлило никого, они стали еще более сплоченными. И он вырос в ощущении, что он любимый ребенок, что все хорошо, причем она многодетная, там у них их много, они все очень дружно, они берутся за руки, они куда-то идут. Потом он, когда вырос, встретил меня, мы создали семью, и семья тоже была хорошая. Мы, правда, в каком-то глобальном плане у нас, конечно, тоже мы могли там поссориться или что-то еще, но это все было про притирание. По сути, мы любим друг друга, вот уже 19 лет. То есть у нас тоже не было каких-то прям проблем. И получилось, что он из достаточно, побоюсь этого слова, безоблачного, без глобальных каких-то потрясений детства, перешел в такое же безоблачное юношество, потом перешел в безоблачную семейную жизнь, где самая сложная проблема – это там смена работы. И потом, когда случился у него в жизни проблема, например, инвалидность нашего ребенка, он с ней не справился, он не знал, он не понимал, как. Он не понимал, как это проживать такую боль, он не умеет. Ну, потому что это же, сердце это же тоже немножко тренажер, да, и вот эти все душа, ее нужно качать, как в душе тоже есть вот эта мышца. У меня вот мышца преодоления хорошо накачана, а у него ее просто не было, потому что не приходило, слава богу, ничего преодолевать. И первая же ситуация его прям очень сильно выкосила на обочину. Он долго собирал себя заново, как пазл, потому что он не знал, как иначе это проживать. Не было такого паттерна. И когда я это поняла, я подумала, я даже не знаю, правильно ли мы делаем, когда оберегаем наших детей максимально от реальности. Типа, успеешь еще настрадаться, пусть в твоем детстве, юношестве, пока я рядом, я тебе обеспечу кокон, в котором вообще нет проблем. Ни финансовых, ни психологических, никаких. Ты в этом коконе прям вот счастливый. А потом ребенок выйдет в реальную жизнь и узнает, сколько в ней предательства, сколько в ней каких-то проблем, болезней, всего. Так, может быть, не оберегать? Не в смысле, что я все время шучу, говорю, не в смысле, что надо подозвать свою 5-летнюю дочь, сказать, мы все умрем, чтобы она прям, заплакала. Ну, нет, конечно, не так. Ну, аккуратно. Ну, то есть, если, например, мы с мужем что-нибудь поругаемся, и дети слышали, если раньше мы вообще при них даже не позволяли себе даже шепотом поругаться. А теперь я говорю, слушай, это же нормально. Какая-то ситуация, и мы с папой по-разному смотрим на нее. В этот момент мы не разлюбили друг друга, ничего не случилось. Просто я считаю, что это белое, а он считает, что это черное. Это нормально. Мы два разных человека. Мы в разных песочницах росли. И я это объясняю сыну, ему 12. Я говорю, в этом ничего страшного нет. Если люди умеют договариваться, мы коммуницируем, чтобы найти компромисс, чтобы построить мостик друг к другу, и чтобы я сходила к нему на его черное, а он ко мне на мое белое. И мы, может быть, я приду и скажу, а точно черное. А он придет и скажет, а точно белое. И мы где-то посередине остановимся.
Эхо детства звучит в любом взрослом человеке, даже самом мудром и психологически подкованном. Все, что заложено, сформировано в детстве, когда-то даст свои плоды.
Детство – это вот прям такой горшок цветочный, в котором растет все будущее, все настоящее и будущее. Я люблю шутить, мне когда-то люди, прочитавшие мою первую книгу, это люди-психологи, они говорят, слушай, вот твоей книги бы не было, если бы ты вместо нее пошла к психоаналитику и отработала все свои травмы. А я сказала, о чем я тогда буду писать, если я вылечусь? На самом деле это забавно, но в какой-то степени доля правды в этом есть, потому что пока там жива эмоция, мы на самом деле пишем книги, пишем блоги, снимаем тиктоки, все это мы делаем, потому что это про эмоцию, мы все охотники на эмоциях. И вот меня это очень цепляло. И я просто взяла и оформила словами то, что меня очень цепляло. Люди стали читать мои тексты, и в зеркалах этих текстов видели что-то про себя. И оказалось, что их тоже очень цепляют. Потому что очень похоже. Я недавно была в музее «Мир тела», это был анатомический музей. Там особенно очевидно, что мы очень похожи. Мы все одинаковые, у нас везде все одинаково. И в душевном плане нам тоже кажется, когда происходит какая-то жизненная ситуация, мы думаем, боже, только я попадаю в такие переделки. А на самом деле нет, мы не уникальны. Мы уникальны в хорошем плане, что понятно, что у нас свой характер, да, но в целом мы как-то... У нас очень много общего, правда, и можно этой мысли не сопротивляться. И я в какой-то момент прям поняла, что это прям очень помогло мне, мысль о благодарности, что спасибо, что у меня было такое детство, теперь у меня очень много контента, о чем мне писать.
Меня всегда удивлял писательский талант сделать из обычного эпизода жизни настоящее художественное произведение. В книге Ольги Савельевой «Попутчица» собраны яркие и добрые рассказы, которые случились с ней и ее семьей. Это очень простые житейские истории. О помощи ближнему, о поддержке в трудной ситуации, о решительности, о заботе, дружбе и любви. Ситуации простые и знакомые, а вот выводы порой хочется записать себе в блокнот.
Самый частый вопрос, знаете, какой мне задают? почему-то на интервью и на мастер-классах я веду по писательству, главный вопрос про чистый лист. Типа, вот как его преодолеть? Ты открываешь и боишься написать или не знаешь, о чем писать. А мне вообще непонятен этот вопрос. Потому что, я говорю, ребят, чтобы... надо жить насыщенной жизнью. Когда ты начинаешь жить ею, прям вот, вот знаете, на пандемию, например, нас всех посадили дома. И дома не... Ну, дома что? Мы все сидим дома, я варю борщ. Какое у меня событие? Борщ. Я, конечно, могу написать, ребят, сегодня такой борщ получился, прям борщ. Ну, вряд ли это событие прям кого-то потрясет. И я поняла, что мне, ну, у меня мало инфоповодов, ну, потому что ничего не происходит. Я помню, что мы стали, у нас появилось время смотреть фильмы, мы стали всей семьей смотреть фильмы какие-то семейные. И я периодически стала писать, в одном фильме, и люди еще пишут, о, исписалась, а не о чем тебе писать, больше фильмы пересказываешь. Я говорю, а дело не в этом, ну, потому что, правда, я сейчас никуда не езжу, то есть вот у меня никто там, вот сегодня я летела, видишь, сегодня какое-то суперсобытие произошло. Потом я взяла такси, там потрясающий вообще таксист, я так хохотала, то есть очень много событий происходит просто в момент приключения самого. Я их замечаю, я, конечно, не успеваю их все написать. Я веду, ну, свой блокнотик и туда записываю все это. И когда у меня дойдут руки, дойдет время, я, конечно, про все это напишу. Но, по сути, правда, рассказ может получиться из чего угодно. Ну, из чего угодно. Из прекрасных цветов на вашей блузке, из розетки. Если захотеть, то что ты вот смотришь на розетку, то просто розетка. А это всегда метафора. Просто надо понять, про что она. Да, просто розетка. Вот ты думаешь, вот смотри, вот сейчас вот если бы ее не было, ну, образно говоря, ваша камера могла бы разрядиться. А она... Не... А как с человеком? У человека розетка — это что? Диван. Вот я лежу на диване, заряжать. И ты сразу начинаешь думать, и у тебя в какой-то момент происходит вот эта вот, ну, эта история про метафоры. То, на чем я специализируюсь. Когда ты берешь про что-то сложное и объясняешь, на чем-то очень простом. Например, там, вот жена хочет развестись с мужем, потому что он просто лежит. А ты пойми, он не просто лежит. Он, например, пережил стресс, он сейчас заряжается, он зарядится, и ого-го, тебе еще всю луну с неба достанет. Подожди. То есть это всегда можно найти, как бы, как подвести и сложное объяснить простым. А это самое ценное. Я не хочу казаться умнее, чем я есть. Я не особо, на самом деле, умная. То есть я не читаю, я не могу там, знаете, меня спрашивают, а каких философов вы читали, спросили меня на интервью. Я говорю, честно, я не читала. Ну, я не могу себе врать, что мне интересно. Я не доросла, до этого надо дорасти. Я еще не доросла там до Шопенгауэра. Ну, что мне теперь? Ну, давайте я буду кокетничать и говорить, последний раз перечитывала Шопенгауэра, боже. Ну, нет, не перечитывала, ребят. Ну, давайте я, ну, я не хочу казаться лучше.
Талант Ольги – это быть самой собой. Быть, а не казаться. «Я не боюсь сказать, что я где-то не была, или вот тут была не права», – говорит она. «Не боюсь сказать, что мне стыдно, больно и страшно. Я не стараюсь выглядеть идеальной». Второе крыло ее таланта – это, конечно, писательство.
Это правда очень здорово, когда ты делаешь что-то, что не можешь не делать. Я всегда считаю, что прям вот писать должны все, вот прям мое правило, писать должны все, потому что писать – это терапия. Это разложить по полочкам внутренний бардак. Но вот прям в писатели или в какие-то в блогеры, в ежедневные писатели должны иметь те, кто не могут не писать. Я тоже считаю, что писать нужно, если ты не можешь не писать. Вот прям не можешь. Вот тебе говорят, вот у меня муж первые лет 6-7 я писала, и это никак не монетизировалось, это никаким образом не... Ну, то есть это ничего, кроме того, что я вот пишу и публикую. И муж говорит, а зачем ты это делаешь? А я правда не знала, как объяснить. Кроме фразы, слушай, я просто не могу. Это кому-то мешает? Нет, можно тогда я буду делать? Ну, никому не мешает. Никто же, я же никого это, ну, не отбираю ничего. Ничего никого ни в чем не ущемляю. А я не делать этого не могу. Он говорит, ты как на работу туда, как будто у тебя есть работодатель. Я говорю, в сердце просит. Вот прям хочу, вот мне прям лучше. Есть классная фраза, что чтобы понять, ну, то есть, если вам плохо, что вы делаете, чтобы было хорошо? Вот вам плохо, вот вам не имется, вот вам, вот не ваш день, вот, вот что? Что вы интуитивно, вы придете и начнете делать. Может, кто-то танцует, кто-то шьет, кто-то печет, кто-то убирается. Это непроизвольно происходит. Не то, что там, ну, пойду вот это. Нет, ты просто думаешь, поубираюсь. Кто-то пылесосит. Ну, у всех людей вдохновляет разное. Вот я садилась писать всегда. Мне плохо, я села, написала что-то, мне хорошо. Все, меня вот как сняло. Поэтому у каждого есть свое что-то. Мне кажется, это про призвание.
А на этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи через неделю. До свидания.